Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. Это проект в рамках большой семьи проектов «Телос Медиа». Мы вас приветствуем категорически в нашем сегодняшнем эфире. Мне нужно будет через несколько секунд поменять, наверное, микрофон и уши, но надеюсь, вам это не помешает, вы ничего не заметите. Немножко не подумал о том, в какое место мне говорить нужно. В торговом центре я сегодня нахожусь, веду эфир прямо оттуда. В отличие от Евгения Ковенко, который подготовился лучше и ведет его из своего замечательного кабинета. Ставьте лайки, делайте репосты. Наша тема сегодня очень простая и очень знакома, я думаю, в той или иной степени всем абсолютно людям. Токсичные родители, как их не разлюбить? Если вы с этой темой знакомы, знаете, что это токсичность родителей, то, пожалуйста, делитесь своими мыслями по этому поводу. Как вы справляетесь с вашими токсичными родителями? Как вы их не разлюбили? А может быть, наоборот, вы их разлюбили и до сих пор не можете простить за то, что они отравляли вам жизнь, весь ваш детский, подростковый возраст. Возможно, они и сейчас вам отравляют жизнь. Такое тоже вполне вероятно. Делитесь с нами вашими мыслями по этому поводу. А мы, мы начинаем с Евгения Ковенко. Привет тебе, дорогой друг.
Да, приветствую тебя, приветствую всех тех, кто нас видит, слышит, слушает и так далее.
Как сам ты про себя скажешь? Твои родители, были ли они токсичными? Сам ты сталкивался с такой проблемой или нет? Страдаешь ли до сих пор от этого, что твои родители были токсичными?
Мои родители, нет, не были токсичными, не могу сказать так про них, я думаю. Но и те люди во многом, которые сталкивались с этим, несмотря на то, что есть разные сложности в плане определения токсичности, все-таки могут как-то по истечении времени сказать, что вот да, все-таки было токсично или не было. Вот про моих такого сказать не могу. Мои были не токсичны.
Слушай, еще 2 года назад мы вообще никогда не употребляли слово «токсичные родители» там, что-нибудь по этому поводу. Мы не знаем, что это такое. Сегодня у нас есть токсичные отношения, токсичные родители, токсичные мужья, токсичные жены. Вот про токсичных детей я еще ничего не слышал в своей практике, в своей жизни. Но, тем не менее, что это за слово? Почему мы тут начали его употреблять? Откуда этот термин взялся? Скажи, пожалуйста, он из популярной психологии или прямо внутри сообщества психологов, вы между собой тоже так говорите, так про токсичные отношения, токсичных родителей?
Ну, да, правда, согласен с тобой, что термин появился не так давно, стал популярен, и можно услышать теперь часто по поводу того, что вот ты такой токсичный, не нужно тут так это делать, или, не знаю, старайтесь избегать токсичных отношений и так далее, и так далее. Но, правда, и психологи используют этот термин, и, в общем, люди, когда общаются, часто говорят так. Говоря о термину «токсичный» применительно к родителям, наверное, в большей мере он стал популярен после книги Сьюзен Ховард, которая так и называется «Токсичные родители», где она описывала, в общем-то, вот эти отношения детско-родительские, которые, на ее взгляд, являются токсичными для детей. И когда мы говорим про токсичность, вообще не знаю, про родительскую или вообще токсичность в отношениях, я думаю, в большем варианте психологи имеют в виду, что это такие отношения, которые отравляют человека, те отношения, которые несут последствия, это что-то, что может быть проявлено не как-то резко, не знаю, явно и так далее, но это что-то, что может быть по маленькой капельке, постепенно, как яд, влияет на человека. И здесь вот, наверное, термин токсичности в этом плане хороший подобранный термин, в том плане, что чем дольше длится воздействие, тем тяжелее потом последствия, и тем тяжелее потом как-то от этого избавляться. Поэтому вот такой термин «токсичность» вполне подходит.
Спасибо тебе большое. Я когда готовился к этому эфиру, почитал пару-тройку статей про токсичных родителей, как их определять, какие у них признаки есть. И довольно интересно, кстати говоря, было мне почитать. Я узнал для себя много нового и интересного. Понял, что я в какой-то степени токсичный родитель по отношению к своему ребенку. Да, но вот смотри, там не было нигде написано, например, про алкоголизм, да, а у нас есть уже вопрос в прямом эфире. Можно ли назвать родителей алкоголиков токсичными? Вот в этих статьях не было вообще ни слова про это.
Слушай, ну да, может быть, в статьях не было, но многие авторы, и я тоже склоняюсь к тому, что родители, которые страдают зависимостями, в том числе там, алкогольными, наркотическими, в большинстве своем, ну, если брать там статистику и так далее, и воображать, как они проживают свою жизнь, как проявляются по отношению к детям, то они являются токсичными для своих детей. И часто, не знаю, как признак мы можем увидеть, это то, что ребенок начинает подыгрывать вот этой системе семейной, в которой не стоит выносить ссоры из избы или стоит притворяться, что там папа или мама не алкоголики. Вот, нужно это тщательно скрывать, нужно как-то подстраиваться под то, что происходит. Опять же, нету у человека какой-то опоры и гарантии, что в любой момент времени там родитель будет пьяный и будет агрессивный. Нужно как-то подстраиваться и пытаться уловить, в каком сейчас настроении родители и так далее. Поэтому с большим количеством таких характеристик я бы назвал, что это, конечно, токсичные отношения для детей.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас прямой эфир сегодня, проект «Формула семьи». Тема называется «Токсичные родители. Как не разлюбить их». Евгений Ковенко, наш замечательный психолог-консультант, суровый, мудрый и очень романтичный, как мы выяснили в одном из первых эфиров, психолог из города Челябинска. Лайки, репосты, комментарии присылайте, ваши вопросы, ваш опыт взаимодействия, может быть, с вашими токсичными родителями. Может быть, вы сами являетесь токсичным родителем, и, наверное, мы быстренько пробежимся сегодня по признакам токсичных родителей, чтобы понять. Может быть, ваш папа или мама не был токсичным, а просто был, не знаю, там, плохим родителем или уставшим человеком, замученным, не знаю. И это не было токсичностью в полном смысле этого слова. Так, ну и у нас есть в описании две ссылки, друзья мои. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, проходите по ней. Я напоминаю о том, что все наши эфиры «Формула семьи», да и вообще все проекты ТОЭС Медиа, они существуют только благодаря вашей финансовой поддержке, только благодаря этим поддержкам мы можем существовать и развиваться, и дальше делать наши эфиры. Даже из таких неожиданных мест, как я сегодня, из торгового центра, из одного могу вот так вот прям выходить в эфир, и прекрасное качество связи, без всяких перерывов, без срывов, и даже видео тоже прекрасное. Так вот, а вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить поддержку, получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе на тему токсичности, токсичных родителей. Если вы были жертвой токсичных родителей, до сих пор, несмотря на то, что вам, может быть, 41 год, как мне сейчас, вы страдаете, может быть, до сих пор на себе несете этот груз, вам вот эти две бесплатные консультации вполне могут помочь. Поехали дальше, Евгений.
Да, видишь, ты правда интересную такую, ну, как бы, когда говорил, затронул идею по поводу того, что, ну, наверное, не родители, когда проявляются вот такими токсичными по отношению к своим детям, в большинстве своем не планируют быть такими. И более того, сказать, что определить вот эту токсичность, скорее всего, может лучше всего это человек, на которого это направлено, ну, ребенок в том числе. Вот, потому что только он может определить в большей мере, чувствую ли я эти отношения или такое воздействие на меня токсичным, или для меня это нет, нормально, вполне я выдерживаю и так далее. Потому что, ну, в каких-то ситуациях для родителей это может быть, правда, чем-то оправданным, не знаю, чем-то вполне понятным, объяснимым, и у него есть на это какие-то свои причины, цели и задачи. Вот. Но ребенок будет чувствовать себя, что по отношению к нему вот проявляет вот такое, не знаю, давление, агрессию, насилие и так далее.
Да, спасибо. Я прочитаю описание нашего эфира. Я его не читал, кстати говоря. Я написал так. Ближние родители у нас никого нет, но и самые близкие люди могут быть токсичны, так сильны, что любовь к ним сменяется на ненависть. Как любить таких родителей, собственно говоря? А может ли быть такая ситуация в жизни, что токсичность родителей переходит в какую-то планку, какую-то черту, да, невидимую, после которой лучше прекратить вообще полное общение с такими родителями, больше с ними не поддерживать связь, любить их издалека, не знаю, но не вступать в контакт.
Слушай, из своего опыта терапии я могу сказать о том, что я встречал такие ситуации, такие случаи, когда, правда, вот эта степень влияния и разрушительного действия на ребенка была такая, что можно было сказать, и я как бы не возражал, когда человек говорил о том, что я хочу, ну, не знаю, максимально отдалиться я хочу разорвать эти отношения, потому что во многом психологи говорят, что когда это высокая степень, правда, давления, влияния, там, разрушения на человека, то в таких ситуациях высока вероятность, что родитель не изменится, что родитель не поймет, родители будут продолжать делать так, потому что у него на это свои причины. И в таких ситуациях, наверное, одним из действенных и, может быть, крайних вариантов и необходимых вариантов будет, правда, максимально отдалиться, прервать эти отношения и как-то вот находиться на расстоянии, чтобы, ну, не испытывать на себе это влияние. Поэтому вполне оправдано.
Неожиданный комментарий нам пришел, вот такой я точно не ожидал совершенно от наших зрителей и слушателей. Написал Дмитрий Горячев. Я прочитаю, как есть. Сохранение пунктуации и орфографии, как говорят, да? Нет, дружок, вешать на людей ярлык токсичности – это еще один шажок к фашизму. Что вообще за термин «токсичный»? Больные? Ну, то есть мы с тобой больные или они больные? Лечить не надо? Ну, вот, вот такой комментарий.
Ну, я об этом сказал, может быть, частично как раз, что про другого человека, правда, сложно сказать, ну, как бы, если мы его со стороны наблюдаем, если только его какие-то действия не направлены на нас. И в такой ситуации, когда мы испытываем вот это какое-то переживание, ну, то, что характерно для токсичности, в общем, говорят, это вот такое постоянное истощение при общении, при взаимодействии и такое постоянное напряжение и давление. То есть я не могу расслабиться, постоянно я, ну, обязан как-то быть собранным. Вот. Если такое происходит, то я могу сказать, что вот мои отношения с этим человеком, они токсичны. То есть мне в них дискомфорт и неудобно, они меня разрушают, и они влияют на меня. Мне кажется, здесь вполне оправданно можно делать. А в какой-то мере ходить и тыкать пальцем и говорить, ты токсичный, так, ты не токсичный, а вот ты опять токсичный, это, конечно, наверное, будет не самый лучший вариант.
Ну, это вообще, в принципе, не очень нормально, такое поведение странное, да? Действительно, мы называем людей токсичными тогда, когда мы уже, я так подозреваю, какое-то время находимся внутри позиции жертвы, да, внутри страдания, скажем так, этого. И ты, да, ты начинаешь испытывать уже эту самую токсичность. Не очень понятно, почему Дмитрий так написал, так отреагировал. Ну да ладно, бог ему судьба, поехали дальше.
Мы можем приступить к признакам, про которые мы говорили, тех отношений. Вот. И как это будет проявлено именно в детско-родительских отношениях. И ты, если что, меня прерывай, там есть какой-то вопрос по поводу какого-то конкретного признака. Вот. Говоря о признаках, говорят о том, что отношения токсичные, когда родители, например, не выражают одобрение детям или не выражают похвалу. И в таких ситуациях, ну, можно даже задуматься и сказать, ну, действительно, какая похвала? Ты делай, и как бы не всегда ты там достоин, чтобы как бы твои действия оценили и так далее. Но мы как здесь говорим о крайностях, когда для ребенка важно, когда ребенок чего-то добивается, когда ребенок к чему-то стремится, когда ребенок приносит, там, например, из школы четверку, а ему говорят, ну, как бы, не пятерка же, ну вот, будет пятерка, тогда поговорим. А когда приносит пятерку, говорят, ну и что, что пятерка? А вот, например, в прошлый раз ты принес четверку, и за год у тебя не пятерка. И то есть вот усилия ребенка, они обесцениваются, и ребенок не чувствует, что он, его действия незначимы. А для ребенка достаточно важно, чтобы родители как-то, не знаю, одобряли его, хвалили, положительно оценивали то, что он делает и к чему стремится. Один из следующих признаков вот, токсичных отношений с родителями – это, и часто это есть, когда от родителей звучат противоречивые послания. И они могут быть выражены совершенно разными словами или, не знаю, в разных ситуациях. Например, мама может говорить дочке о том, что но ты мне совершенно ничего не рассказываешь. Ты такая скрытная, ты там скрываешь, а мне так важно. Но когда дочка начинает рассказывать, мама говорит, ну, брось ты, это ерунда какая-то, что ты там себе навыдумала? И так далее. Мы понимаем, что с одной стороны ребенка призывают к тому, чтобы быть открытым, с другой стороны обесценивают эту же его открытость. Или, например, в таких ситуациях, когда там сыну говорят родители о том, что вот, смотри, А вот там у нашей знакомой, смотри, сын чего добился, смотри, он какой молодец, он там, не знаю, может быть, поступил куда-то в вуз за рубеж или там, не знаю, какую-то работу себе нашел высокопоставленную, куда-то уехал. А когда сын начинает сам что-то делать, ему говорят при этом, что ну что ты, хочешь нас одних на старости оставить? Ну куда ты поехал? Ну что ты, как мы без тебя будем? Ты совсем нас не любишь и так далее. И вот такие противоречивые послания, которые, ну, даже в разных предложениях, но иногда даже в одном предложении могут содержать совершенно два противоречивых контекста. И это вот как бы характер таких отношений тоже.
Я тебе по первому пункту хотел сказать такое замечание, не замечание, а комментарий свой. У меня есть одна знакомая девушка, которая очень хорошо, такая одуванчиком, божьим одуванчиком вот всегда была. Ну, короче, она очень хорошо училась в школе всегда, И когда приносила четверки домой, то ее могли там недели-две не выпускать на улице гулять, потому что она, ну, типа, плохую оценку принесла, она должна быть отличницей. Mm-hmm. И все это кончилось с тем, что со временем, в какой-то период, в классе в 10-м, по-моему, она ушла из дома, начала жить фактически какой-то там полунепонятной коммуне, какая-то такая квартира байкерская непонятная, и тусовались рок-музыканты, байкеры, жили там, периодически устраивали квартирники. Ну, короче, пошла в какой-то степени пошла в разнос. И чуть позже она начала резать себе руки. Ну, это не были попытки самоубийства. Ты знаешь, когда делают все такие, ну, резы рук, чтобы сбросить напряжение, там, еще что-нибудь. Вот может токсичность родителей приводить к таким патологиям, что ли, ментальным, психологическим у детей потом, последствиям?
Ну, это, безусловно, может сильно влиять. Вот то, что ты говоришь, это как пример вот этой отсутствия похвалы или там постоянная критика, это тоже один из таких признаков токсичных отношений с родителями, когда родители постоянно подмечают ваши недостатки, и они не оценивают достоинства. Они говорят, ну да, вот как там четверка, ну мог лучше. Или ну и что, что ты там хорошо учишься, зато ты там плохо выглядишь, или не знаю, зато у тебя по физкультуре никаких успехов, или там ты не добился в шахматах ничего, и так далее. То есть. И это вот вызывает как раз у ребенка, наверное, здесь первый вариант, который ты сказал, это то, что в какой-то момент ребенок ломается внутри, и он не может больше стремиться, потому что любые его стимулы и успехи, они не оцениваются, они все равно недостаточны. И ребенок уже перестает вообще делать хоть что-то и стремится продолжать, ну, в ту игру играть, в которую предложили родители. Либо он все-таки продолжает это делать и на протяжении всей своей жизни продолжает стремиться быть успешным, и кто-то может сказать, ну, это же хорошо. Человек там все время там старается занимать высокие позиции, не знаю, зарабатывать как можно больше и так далее. Но его жизнь тогда вся подчинена тому, чтобы доказать родителям, что он все-таки что-то стоит. И он становится таким заложником этого доказывания. Для него не ценно то, чего он добивается. Для него это может быть в какой-то момент даже не важно. Он не ощущает от этого радости, пользы и какого-то собственного, не знаю, профита. Но потому что он это делает для того, чтобы угодить родителям. А это в какой-то момент будет, в принципе, невозможно, и человек всю свою жизнь будет чувствовать, что он как-то загнанный, несчастливый и так далее.
Спасибо тебе большое. Я прочитаю комментарий от Александра, и потом мы продолжим о признаках токсичных родителей говорить. У меня токсичные родители, пишет она, мне 42 года. Главное вовремя токсичное поведение выявить в моменте проявления и исключить на будущее ситуации и обстоятельства, который способствует проявлению токсичности. Мне помог и помогает общаться с моими токсичными родителями Бог, так как есть необходимость принятия, безусловно. Так любить может Бог, токсики не умеют любить. Их любовь обусловлена, либо ее нет.
Угу. Да, хороший комментарий. Правда, здесь очень важно, если удается в какой-то момент увидеть, что эти отношения токсичны, и начать выстраивать. Вот мы будем говорить о том, что же делать, начать выстраивать защиту от такого влияния. Ну, если что-то меня отравляет, то приложить силы к тому, чтобы преградить путь хотя бы, чтобы это не отравляло меня, как-то вот, не знаю, закрыть хотя бы руками.
Спасибо. Продолжим, да, про признаки токсичности.
Угу. Двигаясь дальше по признакам, можно сказать, что один из признаков, таких характерных для вот токсичности, это вот такой гиперконтроль, контроль, который возведен в крайности. когда родители там совершенно контролируют, куда ты пошел, зачем, а сколько времени там находился. Ты слишком долго шел из школы, тебе идти там 7 минут, а ты шел 10, что ты делал эти 3 минуты, с кем ты общался, а что у тебя в телефоне, ну-ка покажи свою переписку, а что у тебя там в ящике с личными вещами находится. И мы можем говорить, что в каких-то ситуациях, наверное, это может быть оправдано, но когда это происходит на постоянстве и уже с достаточно взрослым человеком, может быть, подростком или там уже даже взрослым мужчиной или женщиной, то, конечно, мы можем сказать, что это ненормально, это травмирует человека. И тоже один из следующих признаков, схожий с тем, что вот мы говорили, может быть, про отсутствие похвалы, это обесценивание желаний ребенка и его чувств, когда родители могут сказать: да мне не важно, что ты хочешь, ты будешь заниматься футболом, или там мне не важно, что у тебя там, тебе не нравится, ты все, я сказал, что ты будешь туда ходить, вот ходи на те тренировки. Или, может быть, ну там, не придумывай, ничего тебе не плохо, ничего ты не устал, что ты там замерз, что ты себе повыдумывал. Вот. И это так граничит с газлайтингом, про который мы как-то тоже говорили, и это та часть, mm-hmm. которая тоже свойственна, в общем, для токсичных отношений и для детско-родительских в том числе, когда ребенка уверяют в том, что нет, ты неправильно понимаешь, все не так, вот, и это, наверное, характерно, когда особенно ребенок начинает сомневаться в том, что вот такое поведение родителей – это проявление заботы и любви. Тогда ему уверяют, ему говорят, что нет, это я все делаю, потому что я тебя люблю. Это все потому, что чтобы ты потом вырос нормальным, хорошим человеком и так далее. Вот. И это как раз изменяет восприятие ребенка. Ему тяжело сориентироваться, что же на самом деле происходит. Меня здесь бьют каждый день дома или меня любят? И как это тогда выкладывается? Разве это любовь такая? Вот. Есть и другие признаки. Хочешь что-то добавить или мы дальше пойдем?
Нет, ты так замолчал, просто да, паузу поймал, я подумал, что, может, у нас пропала связь. Да, пожалуйста, еще пару признаков, и я тебе потом прочитаю некоторые комментарии, которые к этому моменту поступят.
Ну, характерным таким признаком, безусловно, является это насилие. Насилие, вот мы сказали, может быть, как эмоциональное, так и физическое, если к ребенку постоянно применяется физическое насилие. Опять же, мы здесь, ну, говорим, наверное, о степени. Одно дело, может быть, где-то родитель может позволить шлепнуть ребенка за какое-то совершенное действие, и здесь это уже вопрос воспитания в каждой себе. Но когда действительно родитель прям бьет ребенка, делает это регулярно, делает это, может быть, еще как-то особенно ярко, то, конечно, это сразу можно сказать, что это такие токсичные отношения для ребенка, и особенно, когда родители за свои поступки не извиняются перед ребенком. Бывает так, что родитель действительно не прав. Родитель где-то погорячился, родитель где-то сделал что-то не то, и вот такие отношения токсичные проявляются тем не только с родителем, но и, в общем, когда вы понимаете, что человек никогда перед вами не извиняется за то, что вы, за то, что он сделал, а чаще всего, или не знаю, как способ, это перекладывание ответственности на вас или перекладывание вины на вас. То есть, ну, здесь родитель может сказать, что ну, это я тебя ударил, это я вспылил, потому что ты меня довел. Или, я не знаю, вот это потому что тебе так и надо было. Или там я ошибся, потому что ты виноват, потому что ты там это все что-то мне делал или был недоволен и так далее. И вот такое поведение, когда родитель перекладывает ответственность, и человек начинает чувствовать себя при этом еще сам виноватым, вот это такие характерные признаки как раз таких токсичных отношений.
Угу. Когда, например, родитель не трогает своих детей вообще, да, не любит, когда они на руки садятся, не обнимают их. Я слышал такие комментарии от некоторых людей, что ты вот пытаясь льнуть к этому, к папе, к маме, да, а тебя как бы отталкивают. В общем, вроде как бы тебя любят, тебя не бьют, а тебе заботятся, тебя хвалят, но практически полностью исключен физический контакт родителей и детей, и люди некоторые даже уже во взрослом состоянии, они от этого, ну, страдают, да, что вот мы никогда не чувствовали этого, этой любви настоящей, потому что не было контакта физического.
Угу.
Это можно назвать токсичностью?
Слушай, я думаю, в какой-то мере для ребенка это будет так проявляться. Особенно если, видишь, иногда родитель может объяснить, поговорить о том, сказать, ну, как-то быть открытым про то, что сказать там, я устал или я не хочу сейчас, мне неудобно, или и мне, в общем-то, тяжело это дается, ну, как бы в таком физическом как-то контакте. Но если это не объясняется, если ребенок просто чувствует, что его как будто бы, ну, то есть о нем заботятся, но его игнорируют, вот, потому что... с ним там, не знаю, мало общаются, на руки не берут еще как-то. Вот. У него вроде все есть про питание, но вот он чувствует себя таким. Это очень тяжело для ребенка переживается. Почему? Потому что вообще игнорирование или там такой бойкот, когда я с тобой не буду разговаривать там после этого неделю или сколько-то там дней, это сложно вообще для любого человека переживается, потому что посягает вообще на его такую витальную потребность о том, чтобы быть. Его, о нем как будто, ему как будто бы говорят, тебя нет. То есть я с тобой не взаимодействую, я там, тебя не трогаю и так далее. И ребенок это особенно ярко переживает, когда это делают родители, потому что родитель для него важная фигура, та фигура, которая как бы олицетворяет, особенно в детстве, ну, весь мир. То есть вот родитель это для меня, ну, для ребенка такой большая часть мира, это некий такой, в кавычках, если мы скажем, Бог, тот, кто может все, тот, кто может и помочь мне, и сделать больно и так далее. И когда вот эта фигура своим поведением показывает, что тебя нет, это вот как раз и ну, для ребенка очень так плачевно. Рекомендуют вообще постараться вот к такому не прибегать максимально. То есть, ну, и что-что, а вот это не делать.
Угу. Спасибо тебе большое. Обычно у нас эфир называется «Друзья, токсичные родители, как не разлюбить их?» Вот так называется, да? Вопрос у нас вынесен в название эфира. И вот теперь к тебе вопрос от меня, Женя. Дети до какого-то возраста, я это встречал тоже на своей практике, в смысле не мои дети, а я, скажем так, общался с подростками, которые угу. даже в 14 лет были склонны оправдывать даже страшные поступки своих родителей. Вот, мама там, в частности, конкретно в случае, мама там очень жестоко по отношению к своей дочке ведет себя, да, и бьет ее, и не только. Но девушка эта молодая все равно находила способы оправдать свою мать и назвать ее хорошим. Но в какой-то момент все-таки все дети начинают ну, сепарироваться, отделяться. Короче, в какой момент примерно, да, в каком возрасте эта самая нелюбовь к токсичному родителю может начать... в ребенке проявляться и зарождаться?
Слушай, здесь сложно сказать про прям в каком период, потому что это может продлиться для каких-то детей, для каких-то людей всю жизнь. То есть здесь зависит от конкретного человека. И здесь, ну, правда ты говоришь про то, что в таких ситуациях с токсичными родителями люди, дети часто воспринимают это как норму. Они, во-первых, ну, не всегда видели что-то другое и воспринимают, что именно с ними так и нужно обращаться, что воспитание, любовь – это и есть, когда меня бьют, когда меня, там, не знаю, порят за то, что я плохую оценку принес, когда меня, там, не знаю, называют там, идиот или там, еще как-то, когда ну, вот как-то вот со мной так обращаются, это нормально. И поэтому иногда у людей не возникает даже переживания о том, что такие отношения в детстве, они были достаточно деструктивными. Плюс за этот период, который, ну, если ребенок находится в этих отношениях, у него взращивается чувство вины перед родителем. Ну, вот за счет этих действий, которые делают родители, он чувствует себя виноватым. Вот, не родитель плохой, а ребенок плохой, он виноват. Это же все из-за него было. Это все было из-за того, что он глупый, то, что он неумелый, то, что он не мог, там, не знаю, правильно что-то сделать и так далее. Ну, можно перечислять. И поэтому здесь хорошо, если в какой-то период, например, в подростковый ребенок начнет ощущать, что это ненормально, что у него это вызывает злость, что так, как к нему относились, так нельзя относиться и так далее. И это хорошее... Ну, такая часть, в которой, выражая, проживая это, как-то, не знаю, переоценивая это все, человек может освободиться от этих чувств. Наверное, хуже будет, если человек все-таки останется в этом и будет воспринимать это как то, что, ну, ладно, было и было, или там, ну, ладно, как бы на это были свои оправдания и так далее. Здесь больше с психологической точки зрения психологи говорят о том, что, ну, человеку нужно это выразить, человеку нужно, ну, не знаю, где-то это, если это прям там злость или ненависть, ее нужно как-то прожить, реализовать, потому что действительно бывают случаи, когда происходит что-то, чего вообще ни в, ну, как бы, ни в каком образе нельзя делать с детьми, когда там бывает сексуальное насилие, когда бывают такие ситуации, о которых так говорить тяжело, вот, и страшно. А люди продолжают жить в этом, воспринимать, что это нормально. И, например, вот про сексуальное насилие, если говорить по статистике, я просто когда смотрел, готовился, посмотрел, по статистике пишут, что около 90% детей, которые в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны родственников или родных людей, они никогда об этом не говорят. Они никогда об этом, ну, дальше не заявляют, не вносят, они продолжают жить в этом. Потому что для них большое чувство стыда, собственной вины, потому что это они виноваты и так далее. И это очень сильно влияет на жизнь, на человека, на его проживание, восприятие мира и так далее.
Угу. У нас, опять же, я повторюсь, название передачи «Вынесен вопрос, как не разлюбить родителей, если они токсичные». Но вот есть такое мнение, его выразил один человек, что, вообще-то говоря, я и не обязан любить своих родителей. Если любовь есть, я люблю, там, типа, нету любви, так я и не люблю. С чего вдруг-то я вообще должен стараться специально кого-то любить, и родителей в том числе?
Угу. Ну, на мой взгляд, такой сложный вопрос. Вопрос любви, уважения к родителям. Он такой важный вообще, насколько мы там должны, можем любить и уважать родителей, потому что, ну, вот как бы мы немножко коснулись, бывают случаи, когда правда не только сложно, но невозможно любить родителя, который там тебя, не знаю, родил, взрастил, воспитал, за то, что он с тобой сделал. И в таких ситуациях я соглашусь и скажу, что, наверное, нет необходимости. Доля уважения должна быть, должно быть то, что внутри происходит. Но в каких-то ситуациях я могу выделить, что все равно этот там родитель там что-то делал, меня кормил, например, не знаю, все-таки заботился обо мне и так далее. И эта степень во мне живет. Но сказать о том, что несмотря на то, что там со мной ты совершил, я буду тебя любить, это сложно сделать. Особенно сделать это, ну, как бы через усилие как-то намеренно. Потому что когда в этом, ну, в таких токсичных отношениях зарыто много боли, там, не знаю, сломанная жизнь и много разрушений и так далее, то в таких ситуациях очень сложно, правда, любить.
Угу. Ну и все же, если я уже как раз-таки мы с позиции, будем сейчас говорить, подростка или взрослого человека, который вот подвергался токсичному воздействию со стороны родителей, как все-таки не разлюбить? Я, допустим, считаю, что я должен все-таки любить своих родителей и хотел бы их любить, но вот они слишком более много мне приносят своей токсичности. Как не разлюбить? Или это, в принципе, такой дурацкий вопрос, глупый, я был не прав, что написал его в названии передачи?
Не скажу, что это глупый вопрос. Вопрос хороший, я бы здесь говорил о том, что... Ну, это правда конфликт. Конфликт, когда мой родитель, тот, кого я как бы хочу любить или люблю, при этом причиняет мне боль или причинил много боли, и возникает вот как раз в таких ситуациях внутренний конфликт. Как мне быть? Как мне с этим справляться, когда внутри меня есть две противоборствующие части. Одна часть говорит про то, что про любовь, про то, что это мой родитель, а другая часть говорит, ну, боится и говорит о том, что, ну, столько боли, я не могу даже близко приблизиться. И в таких ситуациях я бы, наверное, говорил как раз о том, чтобы, ну, как-то прожить всю эту боль, все эти переживания по отношению к родителям, там, если это есть гнев, там, не знаю, страх, еще что-то, как-то их, ну, исчерпать внутри себя. Из себя достать. И только тогда, на мой взгляд, в том месте, где были вот эти чувства, может наполниться любовью, может родиться любовь. Тогда я смогу ее, ну, как-то более здоровым образом принимать, воспринимать и так далее, при этом научившись, если я продолжаю находиться в каких-то отношениях с родителями, ограждать себя. То есть я могу, да, любить, даже заботиться, но в каких-то ситуациях говорит нет. Вы, ну, остановитесь там, где вы находитесь. Дальше нельзя. Заботьтесь о своих границах.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Она называется «У нас токсичные родители. Как не разлюбить их?». Если вы сталкивались с токсичностью со стороны ваших родителей, а может быть, вы сами являетесь, вдруг в себе увидели токсичного родителя, задумались об этом и хотите как-то исправить ситуацию, пишите комментарии, мы с удовольствием с вами вместе обсудим то, что вы напишете. Евгений Ковенко, психолог города Челябинска, отвечает нам на наши вопросы и будет еще отвечать в ближайшие 16 минут. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю о том, что мы существуем только благодаря вашей финансовой поддержке, только благодаря ей можем дальше продолжать развиваться и развивать наши эфиры. Ну а вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе, например, если вы были жертвой или являетесь сейчас жертвой токсичных родителей. Поехали дальше.
Да,
пока говорил, пока говорил, хотел что-то такое спросить себя, я просто забыл, пока вот этот длинный монолог был. Ну, ты продолжай, я вспомню.
Угу. Да, мы можем сказать, ну, как бы, что с детьми происходит в таких отношениях, когда, что с ними-то случается, как на них влияют такие отношения. И это, ну, наверное, та часть, которой мы немножко касались, и что-то будет повторяться, наверное, важной частью у таких детей нарушается базовое доверие к миру. И вот ко мне в терапии периодически приходят люди, которые говорят, что, ну, как-то мир для меня враждебен. Я когда... Ну, живу в этом мире, я, в общем, чувствую тревогу, ощущение, что в любой момент может что-то произойти, в любой момент, то есть я не в безопасности и так далее. И вот в таких отношениях как раз и подрывается вот это доверие к миру у ребенка. Ребенок чувствует себя беспомощным, потому что он, ну, не может никак на это повлиять. Есть большой взрослый, который там так поступает, все решает, а у меня нет никакого там права, возможности. Вот. У таких детей не выстроены личные границы, потому что их постоянно нарушают, и человек потом, когда взрослеет, он сталкивается с тем, что он не знает как. То есть другие люди продолжают нарушать его личные границы, он не очень понимает, где личные границы других людей и так далее. Дети такие растут с чувством вины, о чем я говорил уже, с чувством вины, что это они плохие, и, в общем-то, как, ну, не знаю, в любой ситуации они виноваты в том, что что-то произойдет, и они будут чувствовать себя виноватыми. У них часто низкая самооценка, и ребенок как-то, ну, не воспринимает себя так, как, ну, на самом деле тем, кто он есть. Вот. И такая большая вероятность того, что такой ребенок будет искать схожего партнера, ну, в смысле партнера, который будет, возможно, токсичным, или искать отношений таких токсичных, потому что для него... Такая модель отношения к себе, такая модель взаимодействия, она понятная, она приемлемая, она выстроена годами. И поэтому это та модель, в которой ребенок будет, ну, как бы из множества других отношений для себя сразу улавливать. А, вот это знакомые мне отношения, я не в них вступлю. И будет продолжать находиться в таких же отношениях, когда к нему, может быть, схожим образом относятся, там, нарушают его границы, там, унижают, как-то поступает с ним неподходящим образом и будет находить для себя эти отношения, потому что, ну, хоть они и такие болезненные, но они знакомые. И здесь срабатывает, наверное, такая пословица по поводу того, что знакомый ад лучше незнакомого рая. И часто люди так и выбирают на самом деле.
Эля, Элина, чтобы точным такой комментарий написала. Мне сейчас 25 лет, и я до сих пор папе доказываю все, и хочу, чтобы он мною гордился. Как не спастись? И вот она является заложницей токсичного отца сейчас, да, или нет? И как ей спастись из этого?
Угу. Видишь, не могу сказать по одному этому критерию, нужно смотреть, как проявлялся отец по отношению к ней, но из того, что она говорит, что я до сих пор стараюсь что-то доказать, это показатель того, что да, внутри меня живет эта модель, что я, ну, как, что-то должна сделать, скорее всего, чтобы что-то получить. Вот, или там какой-то стать, или, не знаю, какой-то не стать. Вот, и нужно разобраться с этой моделью, почему я так делаю, от чего я убегаю, или, наоборот, с чего мне так не хватает, какая у меня там потребность в этом зарыта, какой там дефицит, что я таким образом пытаюсь его восполнить. Может быть, есть какой-то другой способ давно заполучить это, не, там, не знаю, не добиваясь того, чтобы доказать папе что-то.
По поводу любви, уважения и почитания родителей, хороший комментарий нам прислала Инна. Она пишет, есть большая разница между уважением и почитанием. Иногда не говорить про родителей плохо – это уже почитание. Часто родители говорят, ты должен уважать и почитать, несмотря ни на что. Как быть с тем, продолжает она, что не хочется вообще общаться с мамой, если ее отношение ко мне меня просто убивает изнутри?
Угу. Ну, здесь, правда, хорошая, важная часть про то, что мы не можем другого заставить себя уважать. Но в том плане, я не могу тебе сказать, ну-ка, давай, уважай меня, потому что ты должен. Уважение – такая часть, которая формируется, которая, там, не знаю, растет и так далее от нашего взаимодействия и так далее. И поэтому это, ну, такое хорошо подмечено в комментарии. И, правда, бывают ситуации, когда Но очень тяжело общаться там с каким-то человеком, в том числе с родителями, например, потому что это доставляет, там, не знаю, боль, истощает и много энергии занимает. И здесь нужно понять, что конкретно, что меня в этом общении так истощает. Не знаю, может, там нарушаются мои границы, может быть, там меня как-то принижают, еще что-то. И, ну, выявить это и поработать с этим, то есть где-то научиться mm-hmm. ставить границу.
Слушай, ну смотри, если, допустим, мы с тобой поругаемся, да, и перестанем общаться, это будет грустно, печально, правда. Но все-таки мы с тобой недостаточно близкие люди, чтобы я по этому uh-huh. поводу расстраивался там всю свою оставшуюся жизнь. Если что-то происходит между мной там и папой, так покачал головой, там, да,
осуждаешь.
Расстроился. Нет, ну, может, я и буду, конечно, расстраиваться. Я к тому, что, смотри, такой подобный конфликт между людьми, не связанные кровными узами, это, ну, одна история. И тогда, когда такое происходит между родителями и детьми, это другая история. Любой там нормальный среднестатистический человек, если он находится в контексте вот такой ситуации, когда ты не хочешь общаться с мамой, потому что отношения с ней тебя убивают, он страдает гораздо больше, чем мы бы с тобой страдали. Потому что это мама там, или папа, mm-hmm. или оба родители. Да? И я как бы... Есть установка, полученная еще в детстве, что я как бы должен любить своих родителей, а я вот не люблю или даже ненавижу. И это же дичайшее страдание.
Согласен с тобой. Видишь, будучи токсичным, если бы я был токсичным человеком, я бы через чувство вины заставил тебя почувствовать виноватым, что ты не будешь всю жизнь потом страдать, если мы с тобой поссоримся. Вот, и именно так, наверное, это работает. Но говоря про родителей, это, наверное, та часть, про которую я говорю, разобраться со своими чувствами. И если мы поссорились и не общаемся, то что происходит между нами, и в какой-то из передач, когда мы говорили про сепарацию, я говорил о том, что если я не общаюсь со своими родителями, потому что там мне плохо, или я на них обижен, или зол, или еще что-то, это не значит, что я от них сепарировался. Это значит, что я продолжаю где-то внутри носить этот образ, от него постоянно спотыкаться, цепляться и так далее. И здесь хорошо бы разобраться с этими переживаниями. И одно дело, когда я общаюсь очень дозированно и понимаю, что вот до такой-то степени я позволяю нам разговаривать, а когда переходят грань, ту, которую я выстроил, я говорю «стоп», и мы притормаживаем. Вот. И на таких правилах я готов. Это, наверное, одна часть, потому что когда я забочусь о себе, при этом я могу проявлять там уважение, любовь и к своим родителям, что-то еще. А когда я просто там обижен, в ссоре, и я вообще не общаюсь, то тогда это, конечно, совсем другая ситуация. Тогда я продолжаю это внутри себя, поддерживать и с этим жить. И это, достаточно плохой вариант.
Угу. Да, спасибо, Алька. Привет, Алька. Здравствуйте, Алька. Наша постоянная зрительница пишет, любовь исключительно добровольная вещь, она или есть, или ее нету. Никакой долг не заставит любить родителям или кого-то еще. Если так сложилось, что любви к родителям нет, это не просто так. И тут вина или ответственность родителя. Потому что не любить специально тоже нельзя. Но можно истерзать себя чувством вины, но не нужно. За то, что не можешь любить родителей. Хотя вроде как есть такая обязанность. Но именно вроде как. Любви по обязанности не бывает. Слушай, я и согласен, и прямо не согласен с ее комментарием. Например, я был знаком с семьей прекрасной во всех отношениях. Ну, то есть я их очень хорошо знаю. И знаю настолько хорошо, чтобы вот сейчас утверждать то, что я сейчас буду утверждать, да? Родители там очень внимательные, любящие, заботливые, прямо такие, прям супер родители. Такие, знаешь, реальное воплощение такой инстаграмной семьи. Если ты понимаешь, о чем я, да? Только вот это в реальности. Да, такой рекламной семьи. Ну вот. Они, правда, очень классные, но, допустим, один из их детей заявил в какой-то момент, что у меня, нет причины уважать каких-то других людей. Типа, за что? Или любить, да? То есть вот Алька пишет, что нельзя не любить просто так. Но ведь на самом-то деле дети тоже бывают разные. И ребенок может не любить и не уважать и окружающих людей, или родителей, просто так. Ну, то есть, в смысле, без вины со стороны родителей.
Я бы здесь, наверное, говорил о, видишь, таких отношениях с разных сторон. Если говорить по поводу родителей, и ваш ребенок говорит о том, что там он вас не уважает и не любит, или он спрашивает, за что вас уважать, то, возможно, я бы говорил о том, что на самом деле, может быть, ребенок проходит какой-то процесс поиска каких-то ценностей, каких-то личных ориентиров, которые он пытается понять, но как бы и так таким этим образом выражает, что на самом деле, ну, как бы за что уважать других. И в такой ситуации, наверное, каждый выбирает для себя и как родитель, ну, возможность любить своего ребенка, несмотря на то, что он вас не уважает, несмотря на то, что он вас не любит, потому что любовь, ну, как бы мы можем сказать, не требует, такая любовь не требует ответной любви. Вот, и здесь это такая сила родительской любви будет в том, чтобы продолжать ребенка любить, и даже если он там захочет жить отдельно, никогда не общаться, там, не знаю, и взаимодействовать с ним, ну, несмотря на это, как-то проявляя все равно свою любовь, оставляя возможность вернуться, как в притче про блудного сына, вот, оставляя возможность там совершить свои ошибки, пройти там своим путем и так далее, и так далее. А со стороны ребенка здесь тоже, наверное, можно как-то уловить в том плане, что заставить насильно любить своих родителей, ну, тоже невозможно. Это выбор. Я могу захотеть любить, и это будет тоже разные проявления. То есть мы можем сказать о том, что любить – это не значит не всегда эмоционально испытывать какое-то там, не знаю, тепло и переживание. И моя любовь может заключаться в том, что я понимаю, что это мои родители, и я забочусь в меру сил, в меру возможностей, в меру того, как я могу это делать, не знаю, периодически там, проявляя внимание, время тратить, разговаривая или финансово и так далее. И в этот момент тоже требовать от ребенка, говоря о том, что ты знаешь, ты меня любишь не так, как надо любить родителей, это тоже будет неправильно, потому что это тоже как в этом, ну, не будет любви, потому что, ну, как частично сказали, что, наверное, любовь все-таки во многом связана со свободой.
Да, спасибо большое. У нас Эдуард Гайдульч спрашивает, да, что делать с границами и чувством вины? Хочу его вопрос дополнить ситуацией из жизни реальной вполне. Один мой знакомый человек имел таких тоже сложных, скажем так, родителей, токсичных в определенной степени. В нем начала зарождаться к ним, ну, не то чтобы ненависть, но, скажем так, стала гаснуть любовь, я вот так скажу, деликатно, да? И когда эта любовь стала гаснуть к родителям, он выстроил границы с этими родителями, он перестал с ними вместе жить. Он ограничил их вторжение в свою жизнь, потому что они постоянно вторгались в свою жизнь. Ну, вот. И когда он выставил определенные границы, которые ему достаточно тяжело было сохранять, родители начали требовать от него внимания дополнительного, там, каких-то финансовых участий в своей жизни. И сначала у него было чувство вины от того, что он перестал любить родителей. А потом, впоследствии, это чувство вины стало еще сильнее из-за того, что он выстроил границы. Ну, типа, знаешь, он такой урод, фиговый ребенок, простите меня за мой французский, да, что отверг родителей и еще отказывается выполнять все их финансовые требования в том объеме, от которого они ожидают. Вот ему-то такому человеку что делать? Как быть?
Я знаю, что мы с тобой хотели или планировали сделать эфир по вине, по поводу вины.
Да.
Вот, я надеюсь, мы его сделаем. Но если кратко говорить, здесь, наверное, хорошо разбираться в каждом из этих проявлений, в том, в чем я на самом деле виноват. И потому что вина бывает как действительно реальная. Я что-то сделал или не сделал, и я несу за это ответственность. И вина бывает, ну, такая невротическая, можно сказать, такая, в которую я себе надумываю, в которой я беру ответственность за не за то, за что я отвечаю на самом деле. И в таких ситуациях, может быть, правда, какая-то часть или там большая часть вины вот такой, в которой я чувствую себя виноватым, но это не моя ответственность. Я виноват лишь, там, не знаю, за то, что я выстраиваю границы, и нужно разбираться с этим. А почему я чувствую себя виноватым? То есть, может быть, это чувство трансформируется из вины там, во что-то другое, там, в страх, потому что я могу как-то по-другому и так далее. И здесь, ну, хороший пример, потому что вот такое выставление границ, особенно с годами, когда там долгое время было одним образом, а потом человек начинает выстраивать границы, говорит, что, ну, нет, так не надо, там, больше не лезьте, я уже взрослый и так далее. Это переживается для другой стороны достаточно болезненно, потому что, ну, как, я привык все время так делать, а ты сейчас теперь меня ограничиваешь, показываешь, где граница, и для человека это может быть так, ну, человек может бойкотировать, возмущаться, гневаться и так далее. Здесь нужно просто воспринять, это нормально, это естественный процесс, это нужно там прожить и так далее. При этом, если у вас получается делать это спокойно, с любовью, говорит, да, я понимаю, вам это может не нравиться, вы можете переживать, но как бы это вот там наше взаимодействие взрослых людей. Я больше не ребенок, не знаю, там мне больше не 12 лет и не 17, и, ну, как бы давайте выстраивать отношения как между взрослыми людьми, выстраивать нашу любовь как два взрослых человека.
Спасибо большое. Я думаю, на этой ноте мы закончим. Самый классный совет, мне кажется, но самый правильный совет в этой ситуации, не самый классный, но самый правильный, начать с того, чтобы признать себя взрослым человеком, имеющим право, да, на собственное мнение и на право на то, чтобы выстраивать границы с теми людьми, которых вы считаете токсичными. В данном случае это ваши родители. Но все-таки, если вы хотите более подробно разобраться с вашей ситуацией, в описании к этой трансляции есть ссылка для регистрации на получение двух бесплатных консультаций, двух бесплатных сессий в рамках проекта «Формула семьи». Это был Евгений Коленко, наш замечательный психолог-консультант, город Челябинск. Проект «Формула семьи». Спасибо, что были с нами. До встречи в прямых эфирах.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.